Вы знаете, православная религия, которой жила наша страна в течение вот уже тысячелетия, уже второе тысячелетие началось, это все-таки явление, которое, я скажу очень мягко, наверное, все-таки заслуживает того, чтобы посмотреть, что это такое. Неужели все наши предки были сумасшедшими дураками, невеждами и прочими? Неужели Ломоносов был такой дурак, когда писал, что наука и Библия не могут не только противоречить, а только люди сталкивают их ради своих дурных намерений и целей? Неужели православие – ничто? Чему оно учит? К чему оно призывает человека? Вы подумайте, каким ценностям действительно его призывает. Ни к чему большему. Оно же не говорит, что не ешь и не пей. Не женись и не выходи замуж. Ничего подобного. Ешь и пей. И женись, и выходи замуж. Только живи по совести. Вот что оно призывает. По совести. Почему по совести? Потому что есть Бог. Есть вечная жизнь, есть нравственная ответственность, которую придется пережить каждой личности. Ибо оно, православие, говорит, что со смертью тела не уничтожается в человеке все то нравственное и безнравственное, что он совершил. Ибо душа содержит в себе все это. И здесь наступает ответственность. Прям какая? Не в том смысле совсем, что Господь Бог вызовет и начнет вот тебе, или пошлет в ад тебе, или в преисподнюю. Совесть. Вот что. Совесть пробуждается. Здесь ее легко закрыть всякими правдами и неправдами. Там все открывается, все деяния. Причем открывается перед кем? Перед всеми открывается. Кто бы захотел предстать перед всеми, со всеми своими замыслами, идеями, мыслями, ложью, обманом и так далее. Кто бы захотел? Это же вопрос серьезнейший. Каждый человек поэтому должен задуматься, должен подумать о том, ради чего я живу и что может меня ожидать. Всего две точки зрения. Или есть Бог, вечность и смысл, или нет ничего, ни Бога, ни вечности, ни души. И я животное, в чем мы пытались, кстати, особенно молодым хочу сказать, пытались нас убедить 70 лет, что мы просто обезьяны с компьютером в голове. Что дает, я вам скажу, религия? Что она дает вообще? Я вам специально выписал вот письмо Льва Николаевича Толстого, которое, не письмо, записка его, после посещения Оптиной пустыни в 1902 году, это в самый разгар его антицерковной деятельности. Помните, был конфликт у него? Так вот, что он пишет, посетил. В Оптиной пустыни в продолжении более 30 лет лежал на полу разбитый параличом монах, владевший только левой рукой. Доктор говорил, что он должен был сильно страдать. Но он не только не жаловался на свое положение, но постоянно крестясь, глядя на иконы, улыбаясь, выражал свою благодарность Богу и радость за ту искру жизни, которая теплилась в нем. Десятки тысяч посетителей бывали у него. И трудно представить себе то добро, которое распространилось на мир от этого лишенного возможности деятельности человека. Наверное, этот человек сделал больше добра, чем тысячи и тысячи здоровых людей, воображающих, что они в разных учреждениях служат миру. Это писал Толстой, который, как я вам сказал, вступил в конфликт с Русской Православной Церковью, но который оставался по-своему пусть верующим. Посмотрите, что он писал о значении православной веры не только для самого человека, а для всего общества. Он сделал более, как он пишет, да, наверное, этот человек сделал больше добра, чем тысячи и тысячи, ну, чиновников. Вот это его замечание, конечно, об очень многом говорит. Говорит, почему? Если бы это писал, ну, какой-то человек, ну, знаете ли, ну, архиерей какой-нибудь, там, церковный, вы бы сказали, ну, да, хвалит каждый кулик свое болото. Посмотрите, кто пишет. Да и не только он. Ну, что вы? Это же факт действительный. Вокруг человека, если хотите, святого, всегда особые прям атмосферы даже особые. Ведь не случайно ходили к людям таким, к людям святым. Почему ходили? От них получали буквально просто заряд духовный, благодаря которому люди сами становились лучше. Мы хотим сделать мир лучше, надо самим становиться лучше. Ведь нет другого пути. Христианство постоянно о чем говорит? Человек, постарайся быть немножко лучшим. Каким это лучшим? Что такое добро? Евангелие говорит, что оно есть. Евангелие говорит, не возносись над другими людьми, не кичись, не тщеславься, не гордись, человек. Желай добра каждому человеку. Не делай никому вреда. Не желай никому зла никакого. Поступай по отношению к каждому так, как ты бы хотел, чтобы к тебе поступали. Слушайте, не так много требуется. Не так же много. Вы слышите, призывает к чему? О, если бы люди приняли эти принципы жизни, если бы, каким бы стало общество? А если бы общество стало таковым? Что такое общество? Это раствор маточный, который порождает и соответствующие кристаллы кого? Руководителей. Ведь руководители не просто так выскакивают из ничего, а общий дух, общее состояние, если хотите, людей, создает вот тот раствор, в котором, из которого исходят люди, поднимаются на более высокие посты, и таким образом происходит, выражусь таким словом, благоустроение общества, всей общественной жизни. Наш писатель, сейчас еще живущий, Антонов, Михаил Антонов, как-то написал очень хорошо. Человек, который в материальных благах уже не нуждается, а потребности в духовном развитии не воспитал, страшен. Вы слышите, о чем предупреждает? Как это верно? Который заботится только о материальной стороне жизни и нисколько не думает о своей духовной стороне, страшен. И он приводит пример. Это убедительно показал Распутин в повести «Пожар». Да, мы видим, человек, у которого нет, если хотите, никаких нравственных принципов, кроме одного, да, материальной потребности, он действительно становится страшным. Превращается действительно в чудовище, которое может совершить все, что угодно. Это идея, это, я бы сказал, мысль о том, что человек должен жить не только для тела, а должен жить, воспитывая свою душу, борясь с теми злыми начатками, импульсами, если хотите, эмоциями, которые возникают в его душе, эта мысль чрезвычайно важна. Ведь мы должны заботиться и о внешнем, то есть о внешней стороне, но прекрасно всегда понимая, что внешнее не есть высшее, а заботиться должны о внешнем ради высшего. Помните, Христос даже молитву дал: «Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь». Не исключает же этого ничего. Только, пожалуйста, занимайтесь этим хлебом насущным по совести, по чистоте своей души и мысли, и желаний. И тогда все и во всем будет благо. Ну, простите, у меня время уже осталось только 10 минут, мне сказали, на вопросы. Потому что у вас сказали 1001 вопрос. Если это правда, то в таком случае можно будет немножечко поговорить.
Позвольте?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, вот у меня очень большой круг общения, много даже друзей, которые не отрицают Бога, но отрицают церковь, отрицают обряды. И вот как с ними разговаривать? Убеждать их, переубедить их невозможно, очень сложно, у меня не получается. Второй вопрос такой. Можно ли молиться и как молиться за людей другой веры? Я каждый день в утренней молитве поминаю людей, которые погибли в авиационной катастрофе в Казани в ноябре прошлого года, всех, кто погиб в Волгограде. И поминаю сейчас всех, кто погиб на Украине. Вот правильно ли я поступаю и как надо быть?
Мне кажется, что религия является той исключительной сферой жизнедеятельности человека, которая требует полной свободы принятия. Никакого насилия, никакого принуждения, ни в коем случае. Есть эти люди добрые, но которые по каким-то причинам не принимают всей вот этой, я бы сказал, церковной обрядовой жизни, значит, видимо, еще рано. Может быть, они потом и примут. Может быть, нет. Самое главное, я вам скажу, совесть. Совесть. Если человек живет по совести, нет никаких сомнений, что этот человек может оказаться ближе к Христу даже, чем бессовестный так называемый христианин. Пожалуйста, запомните это. От того, что я себе сейчас вот сюда напишу плакат «Я православный», совсем ничего не значит, что я православный. Я могу обманывать и самого себя, и других. Поэтому, еще раз говорю, ну что же, пока не могут, ну ладно. Говорить по-хорошему можно, не принимается. Подождать, поговорить о погоде, о птичках. Вот так. Вот так. По второму вашему вопросу, молиться. Христос с креста молился за кого? За распинателей. То есть за кого? За Антихриста. Антихрист, который против него. За Антихриста молился. А у нас возникает вопрос, можно ли молиться за других людей? Да скажите, если даже человек это неверующий, то с точки зрения духовной, ну, он еще что такое? Ну, у него недостаток сознания, недостаток понимания, ну, так сказать, внутренняя болезнь. Мать о каком ребенке больше заботится, о здоровом или о больном? Ну, о больном, конечно. Так и мы должны тем больше молиться за тех, кто не верует, за тех, кто является враг церкви, слышите даже? Уж тем более, говорю, когда человек принадлежит другой религии, за всех мы должны молиться, ибо основной закон, который открыло христианство, слышите, закон бытия, а не что-нибудь. Бог есть любовь. Не у Бога есть любовь. Вы слышите? Не смешивайте. Не Бог – это существо, у которого есть любовь. Нет, нет. А любовь – основной закон человеческого бытия. Кто хочет быть счастливым, постарайся не нарушать этот закон. Не нарушай. Постарайся к каждому человеку отнестись, насколько это возможно, с любовью, благожелательством. Насколько возможно, это закон. Так же, как нельзя нарушать закон тяготения и прыгать вот сейчас с этого окна туда, скажем, знаете, что будет? Знаем. Точно так же нельзя нарушать закон любви, если мы хотим быть счастливыми. Вот о чем говорит христианство. А любовь, как Христос что сказал? Как солнце, которое светит на кого? На праведников, да? На всех светит. Дождь на кого поливает? Только на добрых? На всех. Вы слышите? Вот кто такой Бог. Христианство открыло. Ведь люди не знали, кто такой Бог. Думали, что это, знаете, какой? Царь, который одних награждает, других казнит. Нет. Любовь. Вот он кто. Причем не он, а она. Она даже это, если хотите, любовь. Вот основной закон жизни, человеческой жизни. Поэтому кто желает? Желает себе счастья, себе благополучия. Надо стараться максимально, насколько возможно, относиться с любовью ко всем людям, а не только к своим. И более того, я скажу, чем более неприятен человек, чем более далек он по своему даже мировоззрению от моего убеждения, тем большим благожелательством я должен наградить этого человека. Вот так. А совесть разве не воспитывается в семье и в обществе? Если она божественна, то почему она не дана всем самим Богом? Я вам скажу, что не смешивайте саму способность совести с содержанием совести. Способность, то есть как чувство, как, я бы сказал, свойство. Свойство совести. Оно у всех есть. Содержание разное. Содержание разное. Например, если христианин, вот теперь Великий пост наступает, так? Если он, знаете, перед Пасхой бывает Страстная неделя, это строгий пост. Если христианин, друг, Страстную неделю на пятницу возьмет, пойдет в ресторан, наест там свиньи, простите, что я так выражаюсь, то он потом и не знает, сколько будет страдать. Напротив, человек неверующий, все, он придет, покушает, ничего не нарушает своей совести. Слышь, содержание это, наполнение совести может быть различным. Но чем оно более чистым, это наполнение, тем лучше для человека. Поэтому христианство предлагает вот те самые основные, я бы сказал, ну, элементы, благодаря которым совесть человека может сделать этого человека действительно, действительно чистым. Вы знаете, как, мы как радуемся, когда видим вдруг прекрасного человека. Говорит, да чего же это хороший человек? Ну, к нему придешь, ну, душа человек. Вы слышите, что такое святость? Если бы только мы это ощутили и поняли. Это же красота. Это же красота. Кстати, в христианстве Бог именуется первичной красотой, то есть источником красоты. И действительно, святость, то есть вот эта чистота, если хотите, мыслей, дел, желаний, намерений, она человека освящает, делает его, если хотите, святым. И более прекрасного, мне кажется, трудно найти, чем это человек кристальной совести, чистоты, порядочности. К нему вся душа льнет. Ну, правда же. Это же такое благо. К нему и призывается каждый человек. К нему призывается, а не к чему-либо, знаете, придумывают, как иногда христианцы, что такое там. Сидят, значит, такие, да, злющие. Да. Нельзя того-то делать, нельзя сего-то делать. Какая ерунда. Да, нельзя воровать, конечно. Лучше подай, а не воруй. Разве это плохо? Вот так, друзья мои. Так что совесть – это дело очень хорошее. И свойство – это свойство в человеке. А наполнение совести, конечно, может быть различным. Например, в некоторых религиях, например, не ложись спать, вернее, лег спать, держи меч под головой. И до тех пор, пока ты не отомстишь там кому-то, да, ты должен искать всех путей отомстить этому человеку. Но это религиозные их требования. Ну что ж, я думаю, даже этот человек, который мстит и убивает того, кто оскорбил там его или убил его родственника, я думаю, что он не погрешает. Почему? Он поступил по совести. Он поступил по совести. Я беру крайний такой случай. Только по этой причине. Но когда он убьет просто по злобе, он совершит страшные преступления. А, кстати, знаете, что такое грех? Грех – это та рана, которую человек наносит сам себе. Сам себе. Не Богу, а то, вы знаете, придумают, вот и Богу все. Да Бог-то бесстрастен. Вот. Когда я пьянствую, кому я врежу? Наркоманию? Кому? Блужу? Кому? Ворую? Кому? Ненавижу? Врачи говорят, смотрите, пожалуйста, знаете, не возбуждайтесь. Не возбуждайтесь, иначе может быть инфаркт, иначе что-то такое может быть. Будьте спокойны, успокойтесь, то сосудик лопнет. Слышите? Все то, что называют христианство грехом, это есть не что иное, как тот вред, который человек наносит себе. Я осуждаю его, и этим самым, как бумеранг, поражаю себя. Ему-то в это время море по колено, а я весь содрогаюсь от ярости. Кто страдает? Я. Я завидую. Кто зеленеет? Я. Ему, может, море по колено, а я весь от зависти зеленею. Кто страдает? Каждый грех – это есть рана. И христианство предупреждает всех – не грешите. Зачем вы себе вредите? Зачем ходите босиком по битому стеклу? Вы что? Зачем вы это делаете? Затем вы нюхаете, воздухом дышите из выхлопной трубы. Зачем? Что вы делаете? Вот что такое грех. Вот, оказывается, что такое грех. А не какой-то закон. Господь Бог подумал, да, пожалуй, я этим двуногим вот это и это запрещу, чтобы помучить их. Вы слышите? До каких вот доходит невероятных глупостей, которые подчас входят в сознание человека. Вот так. Совесть – это прекрасно, это чистота человека.
Да. У человека есть судьба или он стоит перед собственным выбором?
Христианство говорит, что в огромнейшей степени свою судьбу мы творим сами. Слышите? Мы сами творим. Сами творим. Подчас прям, мы же знаем, говорят человек, не делай. Ты понимаешь, что если ты это сделаешь, что будет? Да, пошел ты вон, я такой-то. Раз, и потом, что? Да, да. Мы в очень большой степени творим судьбу сами. Уж если побогословствовать немножко, то скажу вам. Мы, конечно, в значительной степени определяемся чем? Естественными свойствами, с которыми мы рождаемся. Подчас рождается человек, невероятно, простите слово, склочный такой. Ничего с ним не сделаешь. Или врун. Одному. Мы говорим, что ж ты врешь? Моя мама ему говорит. Что ж ты? А я не могу не врать. И вечно себя человек наказывает. Вот его судьба. Врет, его уже не принимают, ему уже не верят. Его на работе его выгоняют. Вы слышите? Так что судьбу мы в огромной степени творим сами. Но в определенной степени, конечно, наша судьба определяется и теми задатками, с которыми мы рождаемся. Вот так. Это сочетание. Вот такое сочетание в каждом человеке.
У нас вуз экономический, да, и вот наблюдая то, что происходит сейчас в обществе, не секрет, очень сильное расслоение. И хотелось бы услышать от вас ответ, может быть, феномен, не феномен, но вот процветание, да, кто сейчас или кому живется весело, привольно на Руси в настоящее время. Не хочу там бросить камень, но тем не менее, наблюдается такое очень широкое строительство церквей, восстановление монастыря. Я не хочу сказать, что это плохо, но в условиях такого кризиса, который постоянно накатывает, напоминает о себе, как-то это не вяжется с тем, о чем мы сегодня говорим. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.
Я вам скажу так, что вы, как экономист, и все здесь, все знают одну простую истину. КПД, слышите, такое сочетание?
Да.
КПД 100% никогда не бывает. Никогда. Так же, как и нет вечного двигателя. И этот коэффициент может быть очень различным. Так и в деле, даже и в церковном деле. Не думай, все, что делает церковь, все это 100% истина и абсолют. Ничего подобного. Здесь также возможны и есть. Всегда и были, и есть, и будут. Ошибки, переборы, если хотите, человеческие страсти, человеческие ошибочные намерения и даже цели. Все это может быть, конечно. Не удивляйтесь этому. Посмотрите, что было в России, например. мы говорим сейчас, а что было в России? Возьмите конец 15 века. Треть всех земель принадлежала уже монастырям. Абсурд! Что вы? Монахи, которые отрекаются от всего, а у них треть всех земель. А происходило это, кстати. Не думайте, что они по алчности это получают. Нет. Умирает человек, уже старый, все, завещает кому? Ну, в монастырь, напомин души, понимаете? И напомин души, и накапливалось это все. Вот. И, а подчас это очень большое, что называется, соблазн или искушение. Люди смотрят, да что же это такое? И сами церковные дети начинают, так сказать, проникаться этим стяжательством. И в результате мы очень немало видим в истории, в церковной истории, фактов и случаев, которые вызывают, о которых можно только глубоко сожалеть. Удивляться не приходится. Поэтому и сейчас то же самое. С одной стороны, новый район, надо строить церковь. Людям некуда просто идти. Люди просто, вы не представляете, просят, вон, просят, дайте нам хоть маленький храм. Куда же, так? Это нужно? Нужно. С другой стороны, вдруг начинается украшенство. Ну, что ты будешь делать? Мало храм построить, надо позолотить еще. Вот я сам это выступаю против этого. Зачем какие тут позолоты? Что вы делаете? Надо быть скромно и хорошо. Да. Но знаете, как трудно удержаться? И батюшке хочется. А вот у меня лучший храм, чем у тебя. Вот там и все. Что? Ну, понимаете, и батюшек сейчас, знаете, сколько молодых. А молодежь все знают, что такое. Я на 5 секунд быстрее тебя прибежал. Вот так. Так и здесь то же самое. Вот оно, что происходит. Вы не смотрите на церковь, как на идеальную святость. Да ничего подобного. Никогда этой идеальной святости не было. Пожалуйста, прошу запомнить. Церковь – это больница, а не курорт. А в больнице кто лежит? Здоровые? Нет. Поэтому не смотрите, не думайте, что христиане, значит, вот, христианина такое делает. Интересно, в больнице он, если без ноги лежит, а что он может еще сделать? Схватил костыль, да не так, и грохнулся. Вот в чем дело. Церковь – это больница. Христианство – это куда люди могут прийти и поискать средства, как бы избавиться мне от зависти. Скажите, как избавиться? Помните Данте? «Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я». Представляете? Вот что такое церковь. Как избавиться от зависти? Ой, как трудно. Слышите? Но церковь говорит, надо бороться, надо избавляться. А для неверующего? Ну что, завидуй, завидуй, ну и что? Ну, воруй и воруй, и что? Вы слышите? А верующий скажет, нет, ничто. Ты что же, голубчик, по битому стеклу ходишь? Не хочешь ли, что потом тебе это так отзовется, что ты взвоишь? Вот такая вот ситуация, да. Пожалуйста, да. Да, пожалуйста.
Как вы относитесь к такой религии, как ислам?
Ислам?
Да.
Недавно я публиковал статью, на статью в журнале...
Как?
Национальный контроль. Национальный контроль. У меня было большое одно интервью, и в двух журналах это поместили. Там я написал заголовок первый из них. «Мусульманство – ближайшая к христианству религия. Точка». Заголовок моего интервью. «Мусульманство действительно ближайшая к христианству религия». Ближайшая. В царской России это было такое удивительное согласие, такая дружба была. Что вы? А потом начали эти эмиссары. Известно какие? Известна римская мысль. Разделяй и властвуй. Как только разделил – все. Кулак – какая сила? А по одному пальчику ничего не стоит поломать. И один, и другой, и третий. В единстве сила, а нас разделяют. Знаете, как разделяют сейчас вот с Украиной то же самое и прочее? Подают разделить именно. Прекрасно понимаю. Во, тезис. Разделяй и властвуй. Поэтому всюду, где видите, что внедряются идеи противопоставления, знайте, тут дьявол. Шайтан. Если хотите. Вот так. Так что почитайте это интервью мое «Национальный контроль» в этом журнале и увидите, как я смотрю и обосновываю. Вот так. Еще? Да, пожалуйста.
Как вы относитесь к различным восточным практикам?
Восточным?
Восточным, да, таким как медитация для, скажем так, решения духовности и тому подобное. Это запрещает?
Да. Нет, дело вот в чем. Мы здесь должны рассмотреть два, по крайней мере, вопроса. Первый вопрос – это вопрос, можно ли, можем ли мы, имеем ли мы основания говорить, что какая-то вот эта или эта религия истинна? Первый вопрос. Не имею возможности сейчас вам ответить на это. В смысле, обосновать это я только скажу, что вот я читаю курс в строе Сергея Лаври, там академия у нас, посвященный чему? Посвященный изложению объективных, подчеркиваю, аргументов, свидетельствующих о божественном происхождении христианства. Не земном, не человеческой выдумке, не по каким-то мотивам, аргументы, которые прямо указывают, следовательно, все, на земле нет источников божественного происхождения. Если божественный, то по определению зачистено, естественно. Если Бог, зачистено. Целый курс лекций. Так вот, христианство действительно, если вы обратитесь к другим религиям, вы увидите там ситуацию более сложную. Во многих религиях вообще никаких нет аргументов. Вот в частности, если мы касаемся восточных религий и этого вопроса о медитациях, то можем сказать, это просто некая практика, которая сложилась в течение, так сказать, многих исторических, может быть, периодов, эпох. Это практика, которую надо рассматривать так, с какой целью это совершается, что она дает человеку и не уводит ли его, человека, от смысла действительного, реального, правильного смысла жизни. Вивекананда, знаменитый ученик Рамакришны, кто и занимался этим, может быть, знает, да, знаменитый ученик, который ездил по Европе, в Соединенных Штатах был и участвовал в конгрессах всемирных религиозных. В частности, он был йог. Это знаменитый йог, так? Умер, когда ему еще 40 лет не было. Как говорили его, так сказать, сподвижники, говорили, он не захотел выйти из состояния самадхи. Он не захотел, он не мог. Эти медитации, это начало. А ведь все они в конечном счете, эти восточные практики, они ведут к чему? К достижению состояния экстаза. А экстаз, вы знаете, экстаз, он берет все силы человека, аккумулирует в одну точку. Вот в этот миг. Все силы. И здесь долго человек выдержать не может. И Вивекананда скончался. Смысл жизни в чем? Потом вы учтите эти восточные, о чем они говорят. Идеал какой? Образно, как они сами говорят, это не подумайте. Они сами говорят, человек, или хотите человеческая душа, это своего рода кукла, соляная кукла, которая в конечном счете растворяется в бездонном океане Брахмы. То есть, тот же атеизм получается. Личность-то где же? Я-то что, меня не будет? Я растворюсь? Какой смысл тогда мне от этого всего, если меня не будет? Мне интересно только то, что я могу созерцать, могу результаты своей деятельности оценивать, могу переживать. Тогда да. А если я растворяюсь в бездонном океане этого Брахмана, скажем так, что мне тогда от этого? Поэтому с медитациями Надо быть очень осторожным. Лучше этим не заниматься. Православная практика совсем другая. Совсем другая. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Все. Можно побольше. Можно несколько раз. Но с вниманием и благоговением. Никаких не будет тут тогда вот тех моментов отрицательных, которые могут погубить человека.
Скажите, пожалуйста, почему справедливое утверждение, что быть подлинным христианином – это значит быть нормальным человеком в подлинном смысле этого слова?
Видите, в чем дело? Да, вы слышали вопрос, да? Да, слышали. Так вот, отвечаю. Вы посмотрите, все время только о чем мечтают люди, о чем говорят. Кто этот норма-человек? Мы говорим, человек с большой буквы. Опишите мне, пожалуйста, какие свойства этого человека. И вот начинается. То Дон Кихот, вам, пожалуйста. То это идиот Достоевского, пожалуйста. Все пытались создать вот это. Кто же этот человек? С большой буквы. Кто это такое? И создаются образы. Я обращаю ваше внимание. Создаются образы. То есть литературные образы. Литературный, если хотите, философский образ. Христианство чем отличается? Оно дает реальный образ. Христос. Реальный образ. И призывает человека к чему? Быть подобным ему. Вот, оказывается, кто есть нормальный человек. Если же пытаться это описать, то об этом пишут. Посмотрите, почитайте хоть немножко это Евангелие. Лучше всего апостола Павла даже почитать. Плод Духа. Кто это такой? Радость, мир, долготерпение, милосердие, воздержание, кротость. Кротость что значит? Не реагировать, как, знаете, меня ударили, а я тебе дважды дам. Да. Кротость. Видите? Вот оно свойство. То есть честность, вы слышите, любвеобильность. У апостола Павла есть 13 глава, Коринфянам 1, он пишет замечательный там такой гимн любви. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Слышите, что он пишет? Слышите? И так далее. И так далее. Поразительные вещи. Ох, какой принцип. Вот он, истинный человек. Но чтобы достичь этой состояния любви, для этого необходима правильная христианская жизнь. Правильная. Правильная. Ну, что такое правильная? Ну, скажу просто. Жить по совести. И не делать другому того, чего не желаешь себе. Хотя бы. Вот так.
А вы ничего не говорили о минусах религии. Вы не допускаете, что религия опаснее атеизма? Например, слеповерующий человек куда опаснее, чем неверующий?
Спасибо. Хороший вопрос, да. Я тут чуть-чуть коснулся, когда касался вот этой экономической стороны, но скажу вам, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Я вам скажу, фанатизм в религии – это страшное явление. Это одно из страшнейших искажений религии. Страшнейших и жутких. Есть убеждение, а есть фанатизм. Это совершенно разные вещи. Люди убеждения были мучениками за истину. Фанатизм чем отличается? Он всегда ненавидит всех других, кто не так мыслит, как я. Убеждение христианское открыто любовью ко всем. Фанатизм, если он христианин, он ненавидит всех тех, кто не так делает, как он. Слышите? Вот. И эти извращения очень возможны, как и в чем угодно. Но мы-то судим о любой вещи. О любой вещи почему? К чему она предназначена? И христианство предназначено по существу к тому, чтобы человека сделать святым. Кстати, вы знаете, все русское образование примерно до 16 века, слышите, до 16 века, знаете, какую цель имело? Сделать человека лучше. Не голову напихать, не компьютер набить суммой знаний, а человека сделать лучше. Принцип был какой? Хороший человек, поставьте его куда угодно, он из развалин вам сделает дворец. Негодный человек с великими знаниями, он дворец превратит в развалины. В одном журнале не так давно я читал следующее, знаете, любопытное. Господа бизнесмены, имейте в виду, статистика говорит следующее, что сотрудники с высшим образованием в 10 раз чаще нарушают ну, деятельность фирмы и так далее, нежели те, которые пришли со средним образованием. Я думаю, как понять? И вдруг один мне рассказывает. Купил какую-то навороченную машину. Так, три там эти замка какие-то. Поставил гараж. Говорит, утром выхожу, гараж закрыт. Ну, там сейчас поеду. Открыл, а машины нет. Вот и первое, что меня поразило, не то, что я потерял машину. Как они могли? Ни писка, ни шума. Все. И гараж закрыт, и машины нет. Господа бизнесмены, имейте в виду. Слушайте, вы не вздумайте только таким быть. Да. Вот так. Так что видите, что, оказывается, хорошая вещь наука? Да. А во что можно превратить? Средства обмана, воровства, грабежа и так далее. Вот так. Так и религия. Так и религию тоже. Хорошо. Ну, всех замучил. Все замучились, да? Да. Ну, спасибо вам за ваше терпение, за ваше внимание.